Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а нашим гостем будет журналист интернет-каналу АРУ ТВ Павел Морозов, який теперь находится у Египте, где удельничает у здымках документального фильма про политичные подеи у этой краине. У блиц-анализе экономист Михаил Залеский разважая про то, чему белорусским уладам все лето удалось выконать план по притягнению незамежных инвестиций только на 20%. Усё гэта ды и іншае пазней, а зараз Алена Ціханович за глядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага, асуджанага на 4,5 гады турмы, сёння перавялі ў жодзінскі следчы ізалятар. У судзе партызанскага раёну Менску пачаўся разгляд справы пра спагнанне падаткаў з намесніка Бяляцкага праваабаронцы Валянціна Стэфановіча. Той тлумачыць, што паводле закону грошы, атрыманыя для перадачы трэцім асобам, не абкладаюцца падаткам. Івацевіцкіх школьнікаў перад прыездам Александра Лукашэнкі абавязалі хадзіць у нядаўна адчынены лядовы палац па раскладзе.
Дзень адна школа, второй дзень вторая школа. Однакласныя руководзіцелі должны несці адказнасць за то, што дзеткі пасещалі лядовы дворец.
Прадстаўнікі сілавых структураў на сумеснай прэс-канферэнцыі выступілі з пасляслоўем да прысуду Канавалаву і Кавалёву. Паводле прадстаўніка следчага камітэту Андрэя Шведа, за тэрарыстамі ніхто не стаіць.
Кавалёв і Канавалов – это адзіночкі, которые таким образом пытались реализовать жизнь.
Сілавікі не адказалі на пытанне, калі можа быць выкананы смяротны прысуд. Митрополит Тадеуш Кондрусевич закликал Александра Лукашенко отменить смиротное покарание и заменить его пожитцовым зневолением. Станислав Шушкевич, Владимир Некляев и граф Прушинский закликают представников магнатского рода Радзівілаў не приезжать на урочистости у Беларусь, поколь не будут вызволены все политвязни.
Приезжать на свято до диктатора такую особу, как Радзівіл, не треба, коли он тримает в тюрьме политических зневоленных и здекуется полным людьми.
Белорусским уладам сёлета удалось выконать план по притягнению замежных инвестиций только на 20%. Про гэта паведаміў Александр Гур'янаў, намеснік міністра замежных справ. Паводле яго ж, у Беларусь прыйшлі 300 новых кампаній.
Вы на хвалях Радіо Свабода, Алена Ціхановіч аглядала некаторыя падзеі пятніцы. А зараз пра частку з іх больш падрабязна. Кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага, асуджанага на 4,5 гады турмы, сёння перавялі ў жодзінскі следчы ізалятар. А тым часам у партызанскім судзе Менску пачаўся адміністрацыйны працэс супраць намесніка Бяляцкага Валянціна Стэфановіча, якога падатковая інспекцыя падазрае ў няплаце падаткаў з прыбыткаў з-за мяжы. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
2 снежня у партызанскім судзе адбываліся адразу два працэсы з удзелам праваабаронцы Валянціна Стэфановіча. Асноўны працэс, які вядзе суддзя Вераніка Абрамовіч, пачаўся з таго, што прадстаўнікі падатковай службы партызанскага раёну Менску павялічылі суму прэтэнзіяў да Валянціна Стэфановіча з 41 да 43 мільёнаў рублёў. Нібыта на 2 мільёны рублёў павялічылася пеня за нясплачаныя праваабаронцам падаткі за той час, калі Стэфановіч спрабаваў скардзіць заведзеную на яго справу. Дарэчы, потым абвясцілі перапынак, і за кароткі час ўжо іншая суддзя Мар'яна Валчкова хутка разглядзела і адхіліла скаргу Валянціна Стэфановіча. На асноўным працэсе прадстаўнікі падатковай інспекцыі паўтарылі сваю пазіцыю, што Стэфановіч вінаваты ў нясплаце падаткаў. Падчас праверкі было высветлена, што грамадзянін Стэфановіч парушыў закон аб падатку з фізічных асобаў, бо не сплаціў падатак з прыбытку 2009 года ад крыніцы за мяжы ў суме 31 500 370 рублёў. Валянціна Стэфановіч пазоў не прызнаў і абверг заявы, што яму прапаноўвалі прадставіць дакументы, якія б даказалі, што ён прадаваў грошы, атрыманыя на рахунак культоўскім банку трэцім асобам. Між тым, зараз такія дакументы ён гатовы прадставіць. Валянціна Стэфановіч сапраўды прадставіў суду завераныя пячаткамі дакументы з Дацкага інстытуту правоў чалавека і Галянскай філіі міжнароднай амністыі. Паводле першага дакументу ён атрымаў 16 тысяч еўра, паводле другога – 1400 еўра. Апошнія грошы былі патрачаныя, паводле Стэфановіча, на кампанію Японію за адмену смяротнай кары ў Беларусі. Таксама праабаронца перадаў суду дакументы пра тое, што крыніцы, якія перадавалі яму грошы для трэціх асобаў, правялі праверку і пераканаліся, што іхнія грошы перададзеныя ў адпаведнасці з дамовамі. Іншых грошай, якія паводле падаткоўцаў Стэфановіч атрымліваў за мяжы і не сплаціў да іх падаткі, ён не прызнаў. Праабаронца адзначыў, што ў перакладзе дакументаў пра грошы з ягонага рахунку няма афіцыйных рэквізітаў. Яшчэ Валентын Стэфановіч перадаў суду ліст з Мін'юсту Літвы, у якім афіцыйна заяўлялася, што звесткі, якія раней Мін'юст Літвы перадаваў пра рахункі Алесі Беляцкага і Валентына Стэфановіча, былі несапраўднымі.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Нагадаю, што паседжанне ў справе Валентына Стэфановіча адновіцца 16 снежня. Час для азнаямлення з дакументамі папрасілі падаткоўцы. У мінулым месяцы кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі быў асуджаны на 4,5 гады зняволення паводле вінавачання ў няплаце падаткаў з грошай, якія паступалі за мяжы на праваабарончую дзейнасць. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Я не баюся.
Ты не баишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях радио «Свобода» в эфире по-ранейшему «Выники дня». Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, былы кандыдат у прэзідэнты Владзімір Някляеў і граф Аляксандр Прушынскі напісалі адкрыты ліст Карлю Радзівілу. У лісце палітыкі заклікаюць прадстаўнікоў вядомага магнацкага роду Радзівілаў не прыязджаць на запрашэнне Аляксандра Лукашэнкі на ўрачыстасці ў Беларусь, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У снежні павінна адбыцца ўрачыстае адкрыццё двух выбітных музейных комплексаў – Мірскага і Нясвіжскага, рэстаўрацыя якіх зацягнулася на многія гады. І на ўрачыстасці будзе запрошана шмат гасцей, у тым ліку і замежных. У верасні 2008 году у Нясвіжы адкрылася першая чарга музейнага комплексу – парадны ўваход, 6 заляў, бібліятэка. Чакалася, што цалкам Нясвіжскі музейны комплекс будзе адноўлены яшчэ летам 2010 году. Не паспявалі, потым перанеслі адкрыццё на лето 2011 году таксама не выйшла. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, урачыстае адкрыццё Нясвіжскага замкавага комплексу запланавана на снежань, але дакладнай даты няма. А на 10 снежня прызначана урачыстае адкрыццё замкавага комплексу ў Міры пасля рэканструкцыі. Вось у Мір чакаюць прыезду кіраўніка дзяржавы. Магчыма, Аляксандр Лукашэнка заедзе і ў Нясвіж. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, на ўрачыстасці афіцыйны Менск запрашае нашчадкаў роду Радзівілаў з Польшчы. Граф Аляксандр Прушынскі распавёў:
"Я знаю Радзівіл, это мои друзья. Для Александра Григоровича это было хорошо, чтобы они там были. Я был в тюрьме, я был первый политически заключённый. Я знаю, что то не курорт. І нужно всегда сделать все, чтобы люди не были в тюрьме".
Станіслаў Шушкевіч, які подписался под листом до Караля Радзівіла, таким чином обґрунтував свою позицию.
Приезжать на свято до диктатору такую особу, як Радзівіл, не треба, коли он тримає в тюрьме політичних зневолених і здякується тут над людьми.
Ніякого отказу, реакції не було ще?
А ми ніякого отказу і не чекаємо. Мы не просим отказом, мы просто сказали, что можно, я зверну увагу на то, что лепшие наши люди находятся в турме.
Гаварыў Станіслаў Шушкевіч, былы старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі. Нагадаю, што болей інфармацыі пра запрашэнне Радзівілаў на святкаванне ў Беларусі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Бліц-аналіз свабоды.
Беларускім уладам сёлета ўдалося выканаць план па прыцягненні замежных інвестыцыяў толькі на 20%. Пра гэта паведаміў намеснік міністра замежных справ Беларусі Аляксандр Гур'янаў, сустаршыня рабочай групы па фармаванні спрыяльнага інвестыцыйнага іміджу Беларусі за мяжой. Чаму ўжо не першы год беларускія ўлады не выконваюць уласных планаў пра прыцягненні замежных інвестыцыяў? У якіх сферах, у палітычнай, у эканамічнай альбо ў арганізацыйнай, палягае асноўная прычына нізкай інвестыцыйнай прывабнасці Беларусі? На такія пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Планы, которые ставятся перед белорусским урядом по притягиванию замежных инвестиций, не выполняются уже не первый год. И, кажется, это уже причина не только политической ситуации, которая изменилась после президентских выборов 19 снежня, але и даже в часы так называемой либерализации отношений с Западом инвестиции не удалось притягнуть в той ступени, которую это уже дало белорусское руководство. На вашу думку, в чем тут справа?
Справа в том, что каждый инвестор, когда он собирается куда-то вкласти гроши, и он оценивает риск этого капитала укладания. Риски у нас занадто великие, потому что оценка вся будуется, спочатку берется политическая риска, потом берутся уже наступные всякие риски. Они могут быть разные, это может быть и климат, это может быть и социальный склад населения, это может быть и экологичные некие вещи. Но первое, это политическое.
А какие, с вашего подлежания, наибольшие риски укладания инвестиций в Беларусь?
Когда я хочу побудовать великий завод, завод же треба будет и 5, и 10 годов, и 20 эксплуатовать, чтобы он не просто окупился, а и прибыток мне хороший принес, то вот тут треба ведать, что будет далее. И когда мы уявляем себе, скажем, краины не настолько наверное, демократичные, скажем, Китай, то там же демократии не намного больше, чем у нас. Але ж туди йдуть мільярди, десятки, сотні мільярдів уже за не от годи, супоставимо з нашої вже історії 90-х і 2000-х годів. Тому що там ведуть, хто буде наступний і як він там з'явиться на гнім місці, а у нас не ведуть.
Чи має у цьому питанні велике значення то, що називається країнова реклама, то, що перетягальність Білорусі за межою можна було більш активно створати різними піарськими методами, наприклад, даючи рекламу в фінансові видання і так далі, все-таки притягнути частку бізнесменів у Білорусь?
Ну, есть бизнесмены и бизнесмены. Есть такие бизнесмены, которых не отгонишь от гены Беларуси. Всякие авантюристы, с которыми сустракается Лукашенко, как той, который сланцы тут добывал, криминальный, а потом развитывается с ним и так далее, разрывая с ним контракт за невыконание. На самом деле, это вельми и вельми конкретные люди. Вельми конкретные люди. И никакими обяцанками, цацанками их не обдуришь. Яны глядзяць на тое, што адбываецца насамрэч. Як дзейнічае рынак працы, як дзейнічае падатковая сістэма, ці магчыма займацца адсюль вывазам капіталу, заробленага тут. І ўсё вот гэна ўлічваецца. У тым ліку інстытуцыянальныя перашкоды, колькі трэба з чыноўнікамі працаваць, узровень карупцыі, колькі трэба гэным чыноўнікам даваць. Гэна і людзі вельмі цынічныя. По-хорошему циничные и по-кепскому циничные, але вельми конкретные.
Блиц-анализ свободы.
Эканаміст Міхал Залескі разважаў пра тое, чаму беларускім уладам сёлета ўдалося выканаць план па прыцягненні замежных інвестыцыяў толькі на 20%. Мы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич и нагадаю про некоторые подеи пятницы. Керуника правооборонного центра «Вясна» Олеся Беляцкая, осудженного на 4,5 года тюрьмы, сегодня перевели у Жодинский следший изолятор. У суде партизанского района Менску начался разгляд справы про спогнание податков с наместника Беляцкого правооборонца Валентина Стефановича. Той тлумачит, что по водле закону гроши, отриманные для передачи третьим особам, не обкладаются податком. Представники силовых структур на супольной прессовой конференции выступили с послесловием до присуду Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву, осудженным за выбух у Менским метро. По водле представника следствия комитету Андрея Шведа за осудженными никто не стоял. Силовики не отказали на пытание, коли может быть выкананы смяротный присуд. Митрополит Тадеуш Контрусевич закликал Александра Лукашенко отменить смяротное покарание и заменить его пожитцовым зняволеньем. Политики Станислав Шушкевич и Владимир Някляев, а так само граф Прушинский, закликают представников магнатского рода Радзивиллов не приезжать на урочистости в Беларусь, покуль не будут вызволены все политичные вязни. Белорусским уладам все лето удалось выконать план по притягнению незамежных инвестиций только на 20%. Про это поведомил Александр Гурьянов, наместник министра замежных справ.
– нестыковкі ў справе выбуху ў менскім метро? Ці сведчаць яны пра тое, што да расстрэлу прысудзілі невінаватых людзей? Чаму значная частка беларускага грамадства не верыць в афіцыйную версію злачынства? Які ўплыў на грамадскую думку зробіць гэты судовы працэс і расстрэльны прысуд? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, журналіст Віктор Федаровіч і сацыёлаг Сергей Нікалюк.
Перадача «Праскі акцэнт» у нашым эфіры ў нядзелю. І нагадаю, што ўсе нашыя перадачы з'яўляюцца на сайце ў інтэрнэце свабода.org. Іх можна там паслухаць, а таксама прачытаць у тэкставай версіі. Беларуская і замежная грамадскасць працягвае адгукацца на прысуд меркаваным тэрарыстам Дмітрыю Канавалаву і Владіславу Кавалёву. Шэраг праваабаронцаў і нават пацярпелых выказваюць думку, што працэс праходзіў занадта паспешліва і пакінуў шмат пытанняў. У працяг тэмы Ігар Карній.
26-гадовы мянчук Яраслаў Пясецкі атрымаў ад выбуху ў метро моцныя апёкі, страціў ногі. Як сумна жартуе, засталося адно калена на дзве канечнасці. Пасля чарговай аперацыі лекуецца ў інстытуце артапедыі і траўматалогіі ў Менску. Аднак нават пры такіх траўмах на абвешчаны прысуд рэагуе неадназначна.
Такая верагоднасць. Раптам не яны, а калі не яны, хаця б то пажыццёвае. І можна было б знайсці вінаватых і невінаватых адпусціць. А расстрел то занадта так. Да, неадназначна.
Яраслаў, як ваш стан зараз?
Тыдзень назад мне зрабілі аперацыю, прыбралі зложаны сустав, ставілі жалеза ўнутр. Недзе 4 дні з высокай тэмпературай, зараз стаецца лягчэй. Пакуль што меркі не здымалі, пакуль косці зарастуцца. Не зрашыся косткі пратэзы ставіць нельга.
Робяць такія пратэзы, што падымаюць і ставяць на ногі?
Да, на той чалавек, якого такі пратэзы ёсць. Ён за мяне прыходзіў, нормаль так хадзіў.
Напярэдадні маці Владіслава Кавалёва перадала ў адміністрацыю прэзідэнта тэкст хадайніцтва аб памілаванні свайго сына. Любоў Кавалёва яшчэ спадзяецца, што Александр Лукашэнка, як сын і бацька, яе зразумее. Ці збіраюцца змагацца за свайго сына бацькі Дмітрыя Канавалава, пакуль невядома. Пасля арышту Дмітрыя да Канаваловых прыставілі ахову. Высветліць тэлефонны нумар іх кватэры не ўдалося. У службе 109 паведамілі, што абанент закрыты для даведкі. Суседзі Канаваловых аказаліся больш адкрытымі для кантактаў. Пенсіянер Уладзімір Шмакаў жыве над кватэрай Канаваловых. Кажа, што бачыць бацьку і маці Дмітрыя практычна штодня.
Хорошо знаком, деда его, их знал, дед примерно моих лет, но он умер уже. Честно так не общаемся. Мать или отец выгуливают собаку, но у них какое-то сопровождение все время. Типа охраны я не могу понять до сих пор, какой смысл в этом и для чего. Машина утром в 6 часов приходит вдвоем парни все время, как только они выходят, а за ним следом. Или под окном машина, под нашим, как раз мы на дороге тут, фасад на дорогу. Или же с торца, тогда я не вижу. Но они там всегда. И потом и вторая смена. До 10 часов, до 9 сидели.
Владимир Ягурович кажа, что шарстить подвал Канавалова, где нібыта вырабляліся бомбы для выбухов, почали еще подчас судового процессу. Хоть официальное решение знищить все зместиво лаборатории прогучало подчас обвешения выроку 30 листопада. Як кажа спадар Шмакаў, штосьці выносілі, заодно абрэзаўшы электрычныя правады. Таксама цікаўлюся ў суразмоўцы, ці сапраўды, на ягоную думку, рэальна зрабіць выбухоўку ў такім маленькім памяшканні.
Я ў яго адзін раз быў, он там быў в падвале, а я заходзіў, выбіраў лук, і шо, ці дзел он там праверыўся, старыя такія дамавітыя людзі, они расширялі, если можна. У мяне з краю падвал, так я расширіўся, а ў яго как была стандартная эта рэшотка, 1.20 на 1.20. Ну, может, чуть-чуть за что, он там где-то в середине, так что ему там не за что расшириться. Некоторые журналисты разошлись, назвали высокопарно, что он лаборатория. Какая лаборатория? Колченогий стол стоит и две табуретки.
Тым часам афіцыйная прапаганда працягвае пераконваць грамадскасць, што Канавалаў і Кавалёў вінаватыя і што вышэйшая мера пакарання для іх адзіна магчымая.
Расказваў Ігар Карній. Шэраг рэчавых доказаў у справе Дмітрыя Канавалава і Владіслава Кавалёва неўзабаве знішчаць. Пра гэта больш падрабязна Алег Груздзіловіч.
Верховный суд, який осудил до смертной кары за терроризм Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, постановил знищить большинство речевых доказов их вины, включно с тем, что было найдено в склепе Коновалова, где он по воле суду выраблял бомбы. Судья Александр Федорцов.
Взятый в ходе обыска 13-14 апреля 2011 года у Коновалова в подвальном сарае предметы, вещества, приборы уничтожились. Радиоприемник, коробки, пакет радио, аудиоплеер, входит в корпусе серого цвета «Атланта», пакете принадлежащие Коновалову, обратить счет порошения исков.
Так само будуть знищені узори ґрунту і речові докази, знайдені на місцях вибухів у Вітебську у 2005 році і у Мінську у 2008 і 2012 годах. Елементи бомбів, які розірвалися, і той, яка не розірвалася. Інструменти і прилади з підвалу і квартири Коновалова. Шитки з записами, речі, знайдені у тілах потерпілих від терактів, та інші речі. Суд постановив вернути батькам Коновалова і Ковальова їх документи, особисті речі, одіння, а так само вирішив заховувати у кримінальній справі відеоматеріали, забрані зі станції у метро. Наскільки законно таке рішення? Бувший суддя правооборонця Гарі Поганяйло каже, що суд має право вирішити лёс речових доказів після закінчення судового процесу, у тим ліку і постановити знищити ті речові докази, поводу яких у суду нема сумнінняў, бо проведені усі необхідні експертизи і слідчі дії. Прикладом правооборонця згодиться з знищенням поражаючих елементів, знайдених на місцях терактів. Але Гарі Поганяйло каже про суперечливі вислови суду відносно того, мог чи не мог Дмитрий Коновалов собрати ті бомби, які взорвав по для суду.
Когда нам говорят о том, что взрывное устройство носило уникальный характер, что его нельзя было собрать и приготовить в обычных домашних бытовых условиях, а что нужны были особые познания профессиональные для приготовления взрывчатого вещества, тогда, конечно, вызывает удивление, почему так поступил суд.
На думку Гарі Поганяйла, суд не до конца вивчив тое, чи мог Коновалов зробити вибуховку і саму бомбу поводу той технології, яку знайшли у його нешитках і з тими компонентами, які у його були. Так само суд не провів дослідження криниць, з яких Коновалов нібито брав звістки про гэтыя технології. Коли будуть знищені усі прилади і речі з подвалу Коновалова, провести такий експеримент буде немагчима, мяркує правоборонца. Былий суддя Гарі Поганяйла зауважає, що присуд Верховного суду нельга спречить у касаційному парадку. Судді не предугледжують можливість повторного розбиральництва і, можливо, тому вирішили знищити переважну більшість речових доказів. Між тим, можливість їх заховування у суду є.
Существують давностні сроки, определені для хранення в архівах цих уголовних діл, є, і храняться і ті вещественні доказательства, які проходять по ділу і признані судом для хранення.
На думку былого следчого прокуратуры Олега Вовчика, выполнение решения об знищении речевых доказов можливо было бы оттерминовать.
По закону нарушений нету, по закону. Но учитывая, что столько нюансов и противоречий, конечно, могли бы пока прибежать, пока будут писать помилование Лукашенко.
По воле закону знищение речевых доказов может початься в любой момент, покольки присуд Верховного суду лечится уступившему деянию.
Рассказывал Олег Груздилович. Нагадаю, что больше информации про справу о выбуху в Менском метро вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Там есть записи из судовой зали во все дни процессу. Там самое есть и видео, аудиоматериалы, и фотосдымки. Верховный суд Беларуси вынес смиротные выроки Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву в справе об выбуху у Менском метро. А як вы думаете, ці установил суд сапраўдные мотивы злачынства? На гэтае пытанне отказали люди на улицах Берасця.
Не знаю, правильно ли их осудили, но в суде они какие-то зомбированные сидели. Все слишком запутано, все как-то так неясно, и как-то очень быстро уж их нашли, этих террористов. Этот суд совершенно не объяснил, они это сделали или кто-то другой.
Чего заслуживают то, что сделали? Смертной казни, столько людей пострадало. Ну что это за такое?
Больные на голову люди, их и не вылечишь.
Так им и надо, и они заслужили свое.
Ну, если его верить, что они по телевизору говорят, они же там и выпивали. Ну, из-за чего? От безделья, от водки, от чего они могли это все сделать? Или они уже вообще уже конченые отморозки, не знаю, как туда рассказать.
Я не знаю, это вообще непонятно, зачем это делать. Я так мельком только видел, честно говоря, вот сам, что им приговор. У нас вон то порывы, то это, тут не до этого. Они-то поступили неправильно, столько уложили смертей, сделали это тоже несправедливо.
Мне не верится, что они это сделали. Ну, не поверил бы на них, да? На наших белорусов такое сделали. За деньги, может. Лучше к казни, а то надо, чтобы работало. И мучений тоже. не так просто. А мышление не сработало. Чтобы он понял. А что, убили, да? Да еще человека нет.
По, если по всем свободным их всем канонам, передачам, то просто для удовольствия. Больше ничего. Никакого теракта там и никакой умышленности против власти там не видно.
Меркование людей на берастейских улицах. А я нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт любых подеев у Беларуси и свете. 266-39-52, номер отказника у Менску, и он працуя бесперапынно.
Уважаемая свобода, я не верю, что Коновалов и Коноплев совершили этот теракт. Это дело рук опытных специалистов. Если этих ребят расстреляют, наш Александр Григорьевич предстанет перед нашим народом как самый жестокий палач. Меня удивили наши доблестные чекисты. Как же они оперативно справились со своим заданием? Надо же, сразу словили преступников и награды получили. Мне кажется, что это они сами устроили этот теракт, так как Александр Григорьевич испугался, что столько народа вышло на площадь после выборов, и решили этот народ отвлечь каким-нибудь событием. Только хочется спросить наших доблестных деятелей, что же вы до сих пор не нашли убийц Гончара, Красовского, Завадского и Захаренко? Так что хватит брать. Россия спецназ сделала свое грязное дело в Москве и Волгодонске. Почему бы и нам не повторить этот подвиг? У Александра Григорьевича чудесные друзья и учителя Путин и Медведев. Одного в Москве зовут палачом, второго зовут припачом. Так что продолжайте и дальше оболванивать наш народ. Стыд и позор.
266-39-52. Аутоотказник у Менску працуя и у гэты час. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи пятницы, а нашим гостем неўзабаве будет журналист интернет-каналу АРУ ТВ Павел Морозов, які цяпер знаходзіцца ў Егіпте і удзельнічае там у здымках документального фильма про политичные подеи в этой краине. Нагадаю, что у Менску 24 гадзіны на сутки працует телефон аўтаадказнік 266-39-52. Телефануйте, выказывайтеся на конт подеи у Беларусі і свете. А зараз Алена Ціханович з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага, асуджанага на 4,5 гады турмы, сёння перавялі ў жодзінскі следчы ізалятар. У судзе партызанскага раёну Менску пачаўся разгляд справы пра спагнанне падаткаў знамесніка бяляцкага праваабаронцы Валянціна Стэфановіча. Той тлумачыць, што паводле закону грошы, атрыманыя для перадачы трэцім асобам, не абкладаюцца падаткам. Івацевіцкіх школьнікаў перад прыездам Александра Лукашэнкі абавязалі хадзіць у нядаўна адчынены лядовы палац па раскладзе.
Адна школа, второй дзень, вторая школа. Однокласныя руководзіцелі должны несці адпаведнасць за то, што дзеткі пасещалі лядовы дворец.
Прадстаўнікі сілавых структураў на сумеснай прэс-канферэнцыі выступілі з пасляслоўем да прысуду Канавалаву і Кавалёву. Паводле прадстаўніка следчага камітэту Андрэя Шведа, за тэрарыстамі ніхто не стаіць.
Кавалёв і Канавалаў – гэта адзіночкі, якія такім образам пыталіся рэалізаваць жыць.
Сілавікі не адказалі на пытанне, калі можа быць выкананы смяротны прысуд. Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч заклікаў Александра Лукашэнку адмяніць смяротнае пакаранне і замяніць яго пажыццёвым зняволеннем. Станіслаў Шушкевіч, Уладзімір Някляеў і граф Прушынскі заклікаюць прадстаўнікоў магнацкага роду Радзівілаў не прыязджаць на ўрачыстасці ў Беларусь, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітвязні.
Прыязджаць на свята да дыктатару такую асобу, як Радзівіл, не трэба, калі ён трымае ў турме палітычных зняволеных і здзекуецца тупнымі людзьмі.
Беларускім уладам сёлета ўдалося выканаць план па прыцягненні замежных інвестыцыяў толькі на 20%. Пра гэта паведаміў Александр Гур'янаў, намеснік міністра замежных справ. Паводле яго ж, у Беларусь прыйшлі 300 новых кампаній.
Падзеі пятніцы аглядала Алена Ціханович. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Егіпце найбліжэйшым часам цэнтральны выбаркам мае агучыць вынікі першага раўнду парламенцкіх выбараў. Чакаецца, што абсалютную бальшыню атрымаюць памяркоўныя ісламісты, якія называюць сваім прыкладам кіроўную Турэчыне партыю справядлівасці і развіцця. У выніку сёлетніх народных выступаў у арабскім свеце падобныя палітычныя сілы ўжо адчолілі ўрады ў Марокка і пасля рэвалюцыйным Тунісе. Мы пагутарылі з журналістам інтэрнэт-каналу Ару ТВ Паўлам Марозавым, які цяпер знаходзіцца ў Егіпце і ўдзельнічае там у здымках дакументальнага фільму пра палітычныя падзеі ў гэтай краіне. Падчас размовы ён знаходзіўся на вуліцах Каіру, непадалёк ад цэнтральнай плошчы Тахрыр, таму перапрашаем за шум і кепскую якасць сувязі.
Нас цікавить перш за все подобим, що на якій ситуації в нас в Білорусі, тому що склад паралелів, звісно, існує. Перша частка, основна частка, яку ну, здесь називають революцією, відбувалася у початку цього року, коли режим Мубарака був скинутий народом, ось якраз на площі Тахрир. Але зараз так само вельми істотний період для цієї країни, тому що відбуваються парламентські вибори, і вони відбуваються в умовах, коли в країні нема повноважного керівництва, є воєнна хунта, яка контролює ситуацію з одного боку, і шмат яких політичних сил, які спробують цю ситуацію використати.
Павла, якія ваші загальні враження від країни найперш у плані безпеки? Наскільки безпечно ви себе тепер там почуваєте?
В принципі, коли я і мої колеги сюди їхали, то було шмат, звісно, ідеї на конт, як здесь небезпечно. І коли ми приїхали, звісно, тут було шмат питань, бо з одного боку, а усюди у центрі Каїра воєнні, ніякі бронетранспортери і все таке. Поліція майже нема на вулицях. Наші табри єгипетські казали, що в місті шмат зброї, звісно. Але з іншого боку, поки ми тут, в принципі, цього не в приватному міркуванні цього не бачиш. Тому що люди у Єгипті все думають, що все. Ну, в будь-якій країні, звісно, тут стикається некий чоловік, який буде казати, що ви тут займаєте, що ви тут. Але у них є на це своя ідея, тому що шмат якраз репортажів з Єгипту тим боку, що ну, це небезпечна країна, тому не треба сюди їхати, а усе амаль десь у таких великих городах, як Каїр, зв'язані з індустрією туризму, і це їм, звісно, не подобається. Але у більшості люди вельми позитивні, вельми добрі, завжди ну, пробуються допомогти. Ось тільки за сьогодні ми стикалися з місцевими солдатами, які нам допомогли знайти яке місце, а так само навіть і довели до цього місця, і поліція, і просто люди, ті ж революціонери, всі, у принципі, позитивні. Тому нельзя казати, що є ось такі ось ситуації без контролю. Само громадство більш-менш знаходиться у рамках. Але ж завжди треба бути все ж таки осторожним, бо є і погрози, перш за все, не від дорослих людей, але шмат людей, коли Тахрира молодшого взрослого, такі подлітки 15-20 років, і у них може бути щось таке. А тепер за це у вас непорозуміння, ми не володимо ангельською мовою, тому це може бути проблема. Але так все добре.
Павел, ви назираєте у тим ліку і за виборчим процесом, який так тепер відбувається. Яке враження від ходу виборів?
Перш за все, виборчий процес тут достатньо складаний. Він проходить, вибори в парламент проходять у три етапи. Зараз перший етап, який проходить у нескольких основних провінціях, це перш за все ось Александрія і Каїр, великі міста Єгипта, а так само нескільки провінцій. Наступний етап буде у цьому місяці і останній у наступному місяці. І кожен етап, кожна подія відбувається два дні, кожен вибор відбувається. На перші вибори, я можу казати, ми ось наглядали за ними і у Александрії, і у Каїри. Перший день був вільні ялки виборчиків, і вони ну, з великим ентузіазмом йшли. І більш едуковані, і менш едуковані були великі черги.
Коли казать про сам процесс, на участке все было больше-меньше адекватно. Але ж, коли мы поглядим по двум участкам, было шмат порушений, коли велась агитация, коли их в городе, коли их ездили машины с рупорами, с такими, какие первое все призывали голосовать за все братьев мусульман и за салафитов, которые здесь зараз фавориты этих выборов. Так, основное, конечно, уражение, что, по-перше, выборы, это первые незалежные выборы у Египте после контроля военных, ну, шмат десятков годов над Украиной, там шмат энтузиазма у людей, они есть не некие такие недобрые прочувания, потому что худшее за все в парламенте основную большую люди складает исламская частка политического спектра, это братья-мусульмане и шалафиты, которые будут худшее за все в альянсе. И как они знайдут порозумение с военными, которые сейчас контролируют страну, как они помеж собой и с другими либеральными группами знайдут порозумение, пока никто не ведает. Але может быть всякое, может быть не такая ситуация, как сейчас, может быть больше проблем на улице, и некие сутыкнения помеж военными, их прихильниками, помеж ими самими. То есть и основное, что область моей коллеги здесь, которые больше-меньше либеральные, такие демократично ориентованные, опасаются, как Украина не пошли по пути Ирана, как бы они не зачиняли, вот не секуляризовали свое громадство и не превращали его в некую исламскую такую Украину.
Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что это говорил Павел Морозов, який теперь находится у Египте, и он журналист интернет-каналу АРУ ТВ и удельничает в здымках документального фильма про египетские политические подеи. Подчас размовы он находился на улицах Каиру, неподалеку от центральной площади Тахрир, и мы перепрошаем за шум и кепскую якость сувязи. Его на интервью можно и почитать будет на нашем сайте в интернете свобода.org. И вот поводле попередних даденных на выборах у Египте большиню отрымовывают померковные исламисты, разностайные исламистские групповки. Именно это про это я испытался с подара Морозова.
По этих попередних выниках 40% это братья мусульмане, 10 до 20% салафиты. Ну, а это принципово, как люди кажут, один блок будет, тому, ну, там 60%, может 50-60%. Это исламский блок, а 20% либералы, ну и остальные партии. Так самый истотный момент, что до брака, ну, вот будет формированный парламент, а лишь возникнет сразу питання, у чим, що ну, парламент це добре, але парламент по діючій конституції не формує урад. Раз залежить від виборів президента, який буде тільки наступним літом. І тому зникне проблема, тому коли братья мусульмане и салафиты будут контролировать парламент, и они будут пробивать питание, как они вызначали, кто будет во ураде. А лес военные зацикавлены, как бы на президентских выборах был их кандидат, и они формовали этот ураз. То есть такая интрига здесь известна, можно чекать наступного протяга этой истории.
А насколько люди уже верят в то, что военные в принципе поделятся уладой с парламентом, что парламент, який би он там не был, будет иметь реальную владу.
Для меня было цікаво, коли мы разговаривали с простыми людьми, и старейшего просто, и студентами, и разными людьми, что они амали все рады, что эта революция отбылась, потому что от Мубарака устали все. И ты, вот, кто там ранее его подтримывал, все же я скажу, что, конечно, это добро, что зараз есть выбор. А лишь на конт оценок того, как военные будут себе вести, разные смеркования. Кто-то думает, что братья-мусульмане их просто выведут за политический спектр. Кто-то верит в вариант помеж исламским сектором и военными. Кто-то думает, что они будут конфликтовать. Разные меркования. Никто не ведает. Тут треба казати, що ніхто не ведає, що буде відбуватися, тому що ситуація вельми складфакторна.
Чи розмовляли ви з представниками християнської меншості? Наскільки вони відчувають себе в безпеці і не бояться, чи вони переслідують поводу релігійних мотивів, бо були вже зіткнення з сьогодні?
Так, це вельми добре питання, тому що християнська меншість перш за все в Копті, вони представлені добре і в Александрії, і некоторых городы, где они составляют больше, у них есть своя политическая сила, которая их репрезентует, и она может различивать нормально 10 миллионов голосов, потому что это правда, что христиане местные все-таки имеют застероги на фонд доминования как раз мусульманского, исламского спектра, первое все салафитов, потому что салафиты больше радикальные, чем братья-мусульмане. Братья-мусульмане больше такие ближе и до середины политического спектра. Вот. И они, конечно, пробуют что-то сделать, чтобы их голос, их интерес так само был уличен. А лишь вот, когда я разговаривал с патерой братьев-мусульманов в Александрии с их лидером, и он сказал, что они в их программе особым пунктом есть, что они будут уважать меньшие конфликты, а лишь было задано такое питание, вот что будет, когда шлюп будут брать христианин и мусульманка, все наоборот. И они сказали, что когда вот христианская женщина выйдет замуж за мусульманина, и она повинна принять, конечно, ислам и жить по исламским правилам. Когда нет, они так само у них есть питание. А если они вельми такая специфичная сила, так как шмат годов я провели в подполье, и под подполье выработали такие вот, я бы сказал, психологические характеристики, которые, может быть, мают дочинение до сучасности, служба у тех иезуитов прошлого часа. И они кажут зараз то, что люди хотят слышать, им треба зараз международный пиар, и они робят это международный пиар и идут на альянсы внутри країни, але коли они будут доминовать, я лечу, что ситуация может быть иншая. Они такие личные волки.
Вы были уже, я так разумею, не только у Каира, Александрии, але и в інших местах в Египте. Як давно вы уже в Египте?
Наша группа была в Александрии и Каире, лишь наша большая группа, яка назирала так само и в Люксоре, и в Порт-Саиде, в разных городах. И ситуация по выборах была больше-меньше однольковая во всех этих местах. Больше-меньше все было спокойно. Здесь и больше военных танков и бронетранспортеров, здесь и меньше, но больше-меньше все было так. И порушения были так само больше-меньше полное. Это вот агитация. Здесь бюллетенью было надруковано больше, чем треба. Ну, такие речи, конечно. С большей это выборы, конечно, лучше, чем ситуация без выбора, которая была в прямом варке. Некая есть зараз у нас в Беларуси.
Гаварыў журналіст інтэрнэт-каналу Ару ТВ Павал Марозаў, які цяпер знаходзіцца ў Егіпце, дзе ўдзельнічае ў здымках дакументальнага фільму пра палітычныя падзеі ў гэтай краіне. Падчас размовы ён знаходзіўся на вуліцах Каіру, непадалёк ад цэнтральнай плошчы Тахрыр, таму перапрашаем за шум і кепскую якасць сувязі. Тэкст гэтага інтэрв'ю можна прачытаць на нашым сайце свабода.org. У свой час Павел Морозов был одним из створальников проекта сатиричных мультфильмов в интернете. У жнивні 2005 года прокуратура Менска завела криминальную справу по факте распавсюду в интернете мультфильмов, которые нібито зневажали гонор и годность президента Беларуси. И тогда Морозов был сярод допытаных у якости сведки по этой справе. Супрацовники КДБ провели у его и ягоных поплечников в кватерах пиратрусы, забрали компьютерную технику и в хуткім часе Морозов разом с поплечниками покинули межи Беларуси. Сёлета у Таліне, у Эстонии, была створаная интернет-телевизийная компания Ару ТВ, и Павел Морозов узначалил яе. И я еще раз нагадаю, теперь он находится в Египте, где их знымачная группа робит документальный фильм про политичные подеи у этой краине.
Мы працягваем наше падарожжа па случчыне, дзе ў лістападзе і снежні 1920 году чырвоная армія сутыкнулася з беларускімі паўстанцамі пад сцягамі БНР. Успаміны сына слуцкага паўстанца Алексея Новіка у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Чарговае падарожжа з метра Бартосіка слухаць на нашых хвалях пазней, а таксама нагадаю, што яго можна паслухаць альбо пачытаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Мы на хвалях Радыё Свабода в эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя падзеі пятніцы. Кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага, асуджанага на 4,5 гады турмы, сёння перавялі ў жодзінскі следчы ізалятар. Тым часам у судзе партызанскага раёну Менску пачаўся разгляд справы пра спагнанне падаткаў намесніка Бяляцкага праваабаронцы Валянціна Стэфановіча. Той тлумачыць, што паводле закону грошы, атрыманыя для перадачы трэцім асобам, не абкладаюцца падаткам. Прадстаўнікі сілавых структураў на супольнай прэсавай канферэнцыі выступілі з пасляслоўем да прысуду Дмітрыю Канавалаву і Ладзіславу Кавалёву, асуджаным за выбух у менскім метро. Паводле прадстаўніка следчага камітэту Андрэя Шведа, за асуджанымі ніхто не стаяў. Сілавікі не адказалі на пытанне, калі можа быць выкананы смяротны прысуд. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч заклікаў Аляксандра Лукашэнку адмяніць смяротнае пакаранне і замяніць яго пажыццёвым зняволеннем. Палітыкі Станіслав Шушкевіч, Уладзімір Някляеў і граф Прушынскі заклікаюць прадстаўнікоў магнацкага роду Радзівілаў не прыязджаць на ўрачыстасці ў Беларусь, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя вязні. Беларускім уладам сёлета ўдалося выканаць план па прыцягненні замежных інвестыцыяў толькі на 20%. Пра гэта паведаміў Аляксандр Гур'янаў, намеснік міністра замежных спраў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы з прадстаўнікамі творчай моладзі заклікаў не змешваць мастацтва з палітыкай, дамагаючыся таннай папулярнасці і абражаючы ўласную краіну і народ. Гэта была цытата. А таксама не сварыцца са сваёй краінай з яе прынцыпамі і ідэаламі, якімі б яны не былі. Як ставяцца да такіх заклікаў тыя людзі, хто не патрапіў на гэтую сустрэчу? Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Адзін з кіраўнікоў музычнага парталу «Тозін Гітоў» Сергей Будкін адзначае, што шэраг творцаў, якія трапілі ў так званы «чорны спіс» пасля прэзідэнцкіх выбараў, дагэтуль зазнаюць праблемы з канцэртнымі пляцоўкамі ў Беларусі. Таксама ён спаслаўся на былога дырэктара Берасцейскага дома культуры чыгуначніка Уладзіміра Яшчука, які прызнаўся ў інтэрв'ю «Тозін Гітоў», што даў дазвол супрацоўнікам КДБ на праслухоўванне рок-канцэртаў.
Менавіта дзяржава ўмешваецца ў справы дзячоў культуры, справы канцэртныя. Самі ўлады ўмешваюцца, кантралююць, змагаюцца неяк перашкаджаць дзейнасці творчых асобаў. І таму кіраўнік, напэўна, нешта паблытаў у тым сэнсе, што якраз такі творчым асобам не даюць самавыяўляцца і перамешваюць культуру і палітыку, таму што самі музыканты неаднаразова заяўлялі пра тое, што яны бы хацелі проста выступаць, выконаць свае песні, але і гэта ім не даюць рабіць. Чорны спіс працуе, не кожны тыдзень мы атрымліваем звесткі пра забаронены канцэрт. Нават калі творца неяк звязаны, там беларуска мова адразу выклікае падазрэнне чыноўнікаў, адказных за культуру. Для сённяшніх уладаў невыгодна проста, каб вывучала беларуска мова, каб вывучалі беларускія песні, каб вывучалі проста нейкія вольныя думкі ад людзей, якія маюць сваіх прыхільнікаў.
Спявак Дзміцер Вайцюшкевіч спазнаў на сабе дзейнасць чорнага спісу выканаўцаў, канцэрты якіх забараняюцца. Каментуючы выказванне Лукашэнкі, ён адзначыў, што не дзеячы культуры падзялілі краіну, а кіраўніцтва краіны.
Культура павінна быць чыстая, як возера свіціць, то тады хай так будзе. Вось, ну просто ўжо не ва каму з'язджаць больш ўжо з краіны. А мае што ўсе з'ехалі. Дзеячы культуры падзелены, усіта ў краіне няма, ёсць маналог, ён ідзе. Якая розніца паміж культурай і сельскай гаспадаркай? Таму што спецыяліст адзін і ўсе астатнія статысты. Таму кіраўніцтва нашай краіны далёка ад тэм, ад тэндэнцый, ўжо тым больш, што што такое глыбіня, што такое Беларусь. Кожная любоў свая да Беларусі, а ў іх там невядома якая любоў.
Паводле маладога паэта Віталя Рыжкова кіраўнік краіны метадычна блытае сябе з краінай і народам, а яго сустрэчу з творчай моладзю ён назваў паказухай.
Ён весь
час выкарыстоўвае беларускую мову з мэтай навесіць на яе новы цэплік, што гэта мова дзеячоў і дзельцоў, як ён выказваецца, і гэта мова ворага класавага. Тлумачыць людзям, якіх загналі просто ў гэтую залю, якім загадалі просто гэта ўсё выслухаць і прамаўчаць, сярод гэтых людзей ёсць напраўду добрыя творцы, якія гэта ўсё слухалі, сціснуўшы зубы. Сёння, калі пасля майго выступу ў бібліятэцы дырэктарка бібліятэкі піша тлумачальную ў райвыканкам, альбо калі мне адмаўляюць у прадастаўленні памяшкання ні пра якую свабоду творчасці для моладзі, не можна гаварыць. Такім творцам, як я, можна выступаць толькі недзе ў падполлі, на кватэрніках.
Гаварыў паэт Віталь Рыжкоў. Сустрэчу Александра Лукашэнкі з дзеячамі культуры каментуюць і нашыя слухачы. Нагадаю, нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Я хочу звернуться к нашему президенту, и он перед творчей молодежью выступил и только сказал, у культуры надо заметать серость. Извините, Александр Егорович, без серости не будет ясности, как у вашей политики, ясности нема. Коли у искусства не будет посредственности какой, то и не будет более высокого искусства, про какое вы говорите. Але люди вам тут даже сказали, мы готовим кадры, а они едут в Россию, едут куда угодно, только как ехать в нас. И это не выпадково, потому что вы довели краину до такого стану, что нашей молоди, нашей творчей молоди нет нигде места у нашей краины. Теперь рассказывайте казки ваши на всю Европу, на весь белый свет.
Турма в турме и воля у ёй. Мы все за кратами Украине, где дух кривицкий не могиня, разняты с мовою своей.
Новые фрагменты поэмы у Владимира Некляева «Турма» вы почуете у черговым выпуску «Дому литератора». У ягонай программе так само письменник Альгерд Бахаревич выставить свой гамбургский рахунок до творчести Янки Купалы, а Валентина Аксак представить новые верши на свободу.
Перадача «Дом літаратар» у нашым эфіры ў суботу, а таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. На гэтым я, Алексей Знаткевіч, развітваюся з вамі на сёння і пры канцы гэтай гадзіны крыху музыкі. Гурт «Уліс», песня «Цягнік на нясвіж».
Где вы были, коли распался Советский Союз?
Время вот сотни ворота, практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Двадцять гадоў таму магутная імперыя распалася, і на яе месцы ўзніклі новыя дзяржавы.
Падзеям 20-гадовай даўніны прысвечаны наш мультымедыйны інтэрактыўны праект 29 відэаўспамінаў палітычных лідараў і звычайных людзей.
Распад СССР.
З 5 снежня на нашым сайце свабода.орг.